Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, приветствую.
Привет, Илья.
В Дамаске стартовала предвыборная гонка. Президент Сирии Башар Асад подал запрос на регистрацию своей кандидатуры на предстоящих выборах главы государства. Согласно действующей конституции страны, он имеет право в последний раз принять участие, ну, собственно, в выборах.
Да, Высший конституционный суд проинформировал, что действительно такая заявка была подана. Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. 20 апреля как раз-таки началась регистрация кандидатов на пост главы государства. Сирийская оппозиция назвала предстоящее голосование фарсом. Соединенные Штаты и Европа заранее сказали, что отказываются признать итоги голосования. То есть, каким бы исходом не было итогов выбора, они их принимать не собираются. Ход Башара Асада естественный, закономерный. Он владеет ситуацией в своей стране, пусть не полностью, но он дееспособный лидер, который способен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, отмечает политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Он начинает получать признание со стороны своих арабских союзников или партнеров, те, которые выступали раньше против него. У него полные шансы для того, чтобы победить на этих выборах, потому что это лидер, который, в общем-то, сохранил страну. Он спас и сохранил Сирию как государство. Конечно, есть противники, это прежде всего оппозиционная сила, и существует фактор так называемой сирийской свободной армии, которую поддерживает Турция. Но дело в том, что усилиями российской дипломатии это факторы в некоторой степени нейтрализуются.
Но между тем, один из кандидатов в президенты Сирии, как стало сегодня известно, это женщина, жительница Дамаска, Фатын Алинахар. Ей 50 лет. Она, сообщается, самостоятельно решила участвовать в выборах президента Сирии. Каких-либо подробностей еще о ней пока нет. Ну и о готовности стать главой государства объявили еще 4 человека. Кстати, один из них уже участвовал в выборах в 2014 году, но, однако, проиграл.
Но здесь, да, надо просто знать историю, современную или новейшую, как угодно. То есть сам по себе Башар Асад, он уже 21 год президент. С 2000 года были выборы в 2000 году безальтернативные, в 2007 безальтернативные, в 2014 году, о которых ты уже, Олег, упоминал. Угу. Там были некоторые кандидаты, значит, конкуренты, но оппозиция в силу того, что в этот момент в стране шли активно боевые действия самого разного характера. То есть такая крупная оппозиция не стала выставлять своих кандидатов. Ну и, в общем, набрав в 2014 году Асад почти 89% голосов. Вот такой бэкграунд просто. Ну, ведем наших слушателей в курс дела.
Ну, там есть некоторые мнения экспертов, наблюдателей, можно так сказать. Они считают, что ну, такое количество голосов нельзя было честно набрать.
Но при том, что страна была в полном раздрае, в общем, да, естественно, разделена на разные группировки, разные политические силы, и вот 89%.
Значит, очередные президентские выборы в Сирии состоятся 26 мая, то есть, можно сказать, не за горами практически, и предвыборная гонка в полном разгаре. Ну и в продолжение сирийской темы ОЗХУ приостанавливает права Сирии в организации. За проголосовали 87 членов конференции стран-участниц. Напомню, это проходило в Гаге. Решение приняли после новых обвинений в адрес Дамаска. Инициатором этих обвинений стала Франция. Соавтором как бы этих обвинений стала Великобритания.
Кстати, извини, Олег, я вспомнил, что господин Асад, нынешний президент, и так как он держит под контролем страну, я думаю, 90%, и на этих выборах он получит, он же кавалер ордена почетного легиона французского. Да. Но при этом вот мы видим сейчас несколько отношений Франции к нему изменилось по сравнению с теми предыдущими временами, его былыми заслугами.
Ну, в общем, считается, что Дамаск якобы не соблюдал конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом очень многие средства массовой информации рассказывали и за рубежом, и в России. Что значит ограничение привилегии? Подразумевается, что это, что страна, Сирия, лишается права голоса на конференции стран-участниц, а также в исполнительном совете. Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Сирия может прекратить всякое сотрудничество с организацией, если вдруг будет принято решение лишить ее, ну, приостановить ее права. А при том, что доказательств, что Сирия применяет химическое оружие, до сих пор не было предъявлено. А вот как решение ОЗХО прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук Борис Долгов.
Под нажимом Запада функции определять виновного в том или ином применении химического оружия предоставлены были ОЗХО. И, соответственно, эксперты или псевдоэксперты, которые работали в этой организации, они практиковали вот такое отношение к вот этим обязанностям и вновь полученным правам ОЗХО. Сейчас эта политика продолжается, и Сирия фактически выведена из состава ОЗХО. Это еще один антисирийский, и не только антисирийский, это и антироссийский акт, и просто акт, который не соответствует никаким международным канонам и международной практике.
Временная поверенная в делах Сирии при ОЗХО Рания Ар-Рифаи так прокомментировала решение. По ее словам, ограничение прав Сирии со стороны организации облегчает террористам их преступную деятельность. Ну и реакция российской стороны. Постоянный представитель Российской Федерации в организации Александр Шульгин назвал «черным днем». В истории ОЗХО принятие резолюции по Сирии он сказал, что организация превращается из технического органа в политический инструмент, который устраивает судилище над страной-участницей. На этот раз получилось, что над Сирией.
Около 5000 человек вышли вечером в среду на несогласованную акцию в центре Екатеринбурга. Об этом сообщают РИА Новости. Со ссылкой на департамент информационной политики региона. Изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи, перекресток Малышева и 8 марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету.
Там сообщалось, что перекрытия были сделаны потому, что была подготовка к параду 9 мая. А еще ранее МВД России призывал россиян воздержаться от участия от несогласованных акций и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомства распространяло на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несанкционированные митинги 21 апреля. Еще известно, что известный физик, академик Российской Академии Наук Ефим Хазанов, по сообщению РИА Новости, был задержан в Нижнем Новгороде. Тут такая предыстория. На вопрос СМИ, связано ли его задержание с соцсетями, он ответил «да». Действительно, на странице ученого Facebook, среди прочих, был перепост сообщения штаба Алексея Навального. Связано ли задержание именно с этим перепостом, пока официальной информации нет.
На линии директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Илья Александрович, ну есть вот официальные уже цифры, некие сводные, что там без малого 15 тысяч человек приняло участие в акциях в поддержку Алексея Навального, и по Москве это 6 тысяч человек, Санкт-Петербург 4,5 тысячи, если я ничего не путаю. Ну вот то, о чем мы сказали, это Екатеринбург 5 тысяч. А тут уже, правда, немножко цифры не совпадают, потому что же еще в каких-то городах были. Вот на ваш взгляд, и кроме того, всегда идет вот война вокруг цифр, да, потому что оппозиция говорит, что, как правило, что занижаются они в несколько раз, а то там иной раз и в 5, и в 10. Но есть официальная статистика. Как вы прокомментируете эти акции протеста? Насколько они массовые были или, наоборот, народу мало было?
Ну, на мой взгляд, они достаточно массовые, потому что, ну, давайте представим, что после вот этих зимних акций, когда люди все-таки выходили, памятуя 2019 год, прогулки по бульварам, ну, то есть, да, ты гуляешь, тебя там время от времени кто-нибудь хватает, сажают в автозак, потом отпускают, вот, и, в принципе, ничего не происходит. А зимой люди хлебнули, их задерживали, били, отвозили в СИЗО, держали по 15 суток, а потом еще кого-то увольняли с работы, кого-то выгоняли из университетов. Ну, то есть было понятно, что цена участия вот в этой акции, она выше, чем ранее. Я думаю, что это, конечно, отпугнуло очень большое количество людей. Более что я вот видел разные социологические исследования, что количество людей, готовых ходить на акции, резко упало после февраля. То есть где-то там с 18% там до 10%. Вот. Ну и то 10% это те, кто декларирует, а реально от них, ну, доходит там 2-3%. Вот. Поэтому, в принципе, оперируя вот этой социологией, ну, можно представить, так сказать, общее количество людей, которое могло бы выйти, наверное, да, если бы эти акции были согласованы и так далее. Ну и плюс, конечно, не стоит забывать, что тут готовятся объявить организации, которые готовят эти акции экстремистскими. Поэтому это был такой, да, последний шанс как бы поучаствовать еще, так сказать, не нарвавшись на статью об экстремизме.
Ну да, судебного решения еще нет, но прокуратура, как мы знаем, подала соответствующие иски.
Да, и мало кто, по-моему, сомневается, да, что они будут, так сказать, приняты эти решения. Вот, поэтому, конечно, все идет как бы к, с одной стороны, уничтожению, да, внесистемной оппозиции как явление, да, то есть признание их наравне с террористами, что, кстати, недавно слышал какую-то запись в школе некой учительницы, которая вот предупреждала детей о том, что нельзя ходить на акции протеста, в общем-то, говорила об этом уже как свершившемся факте, говорил, ну вот представьте, что вот есть там, да, исламисты эти, вот, вот и тут примерно тоже.
Через запятую, уже, понятно.
Ну да, да, в сознании, то есть уже у людей, так сказать, это улеглось.
Илья Александрович, можно еще вот какой вопрос? Ну, я не знаю, смотрели ли вы за тем, как эти акции проходили, насколько поведение и действия силовиков были корректны или, может быть, жесткие или мягкие по сравнению с тем, что было в конце января-феврале, да, там сначала было более или менее мягко, потом пожестче, в общем, всякое было. Что сейчас, если вы смотрели, если вы наблюдали?
Да. Не, наблюдал, да, и это, кстати, одно из, наверное, как бы таких удивлений у меня вызвало, что в этот раз акции проходит достаточно корректно. То есть я вот смотрю, что в Москве люди спокойно дошли от Манежной до Детского мира. И я вспоминаю зиму, так там вообще нельзя было до Манежной тогда идти, все было перекрыто. И тут как-то спокойно люди прошли. То есть не исключаю, что потом их будут вычислять и задерживать, но именно как бы уличного задержания не было. И не было практически задержаний в регионах. Ну, то есть цифры есть, но по городам вот вроде Саратова, Красноярска, Владивостока, ну, это десятки, да, людей, вот, не сотни, как было зимой. То есть о чем это говорит? Что по каким-то причинам, видимо, решено не делать картинку жесткого подавления.
Как, ну, да. Тут вот считали, подсказывают, что в Санкт-Петербурге вроде бы были довольно жесткие задержания.
Ну, вот опять же, да, это уже я читал, но по количеству и
в Магадане, конечно, в Магадане, еще где-то, в Челябинске.
Нет, ну они, может быть, и были, да, то есть кого-то, конечно, там побили, но вспомните, да, зимние, то есть особенно вот эти ночные акции, которые были уже после, да, дневных, там же как бы, да, просто, ну, действительно, всех, там, включая журналистов, ну, так сказать, действительно жестко лупили этими дубинками. Вот, ну а здесь какие-то единичные случаи, я просто с чем хотел это связать, с утренним выступлением, посланием Путина, да, федеральному собранию, и тем, что как бы не дождались, так сказать, те, кто рассчитывал на какую-то такую милитаристскую риторику, да, что будут объявлены какие-то судьбоносные решения по отношению там, и к Украине, и там еще объединение с Белоруссией. Ну, то есть я считаю, что у Путина будет такая какая-то, да, жесткая риторика. А тут такая миролюбивая и в основном внутрисоциальная.
Ну, в общем, да. Все и в послании было действительно миролюбиво, и, в общем, на улицах городов в целом тоже, что, наверное, неплохо. Спасибо большое. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Елизавета II отмечает 95-й день рождения в компании собак, насколько я понимаю. Олег, несколько дней назад королева проводила в последний путь мужа, принца Филиппа. Теперь по случаю юбилея в стране не будет фейерверков. А газеты не напечатают ее официальный портрет. Не будет рядом с ней ни принца Гарри. Он уже вернулся в США. Ни принцев Чарльза и Уильяма они тоже не планируют навещать Елизавету II. Так, во всяком случае, СМИ пишут.
Но, тем не менее, по случаю своего дня рождения Елизавета II выпустила официальное заявление. В нем говорится, что сегодня в честь своего 95-летнего дня рождения получила множество добрых пожеланий, за которые очень благодарна. Хотя наша семья находится в глубокой печали. Для нас было большим утешением видеть и слышать, как воздают дань памяти моему мужу в Соединенном Королевстве, Британском Содружестве и по всему миру. В общем, навестят все-таки королеву в ее день рождения, скорее всего, только родственники, которые живут неподалеку от Виндзорского замка. Принц Эндрю, его дочь, принцесса Евгения, младший сын, принц Эдвард с супругой Софи. У британского монарха два дня рождения, напомню, фактически и официальный. Так повелось с 1748 года, когда такую практику ввел король Георг II. Это связано с тем, что широко отмечать праздник удобнее в теплое время года. И, естественно, официальный день рождения приходится на июнь. Если говорить про Елизавету II, то это, получается, вторая суббота июня. В этот день перед Букингемским дворцом проходит торжественный парад под названием «Церемония выноса знамени». Ну, я думаю, что в любом случае вот уже на вторую субботу июня день рождения будет отмечен более широко и более, ну, не знаю, там...
Ну, может быть,
не то чтобы весело.
Может быть, и весело, кстати. Ну, да. Слушай, всему есть пределы, и скорбь, она тоже имеет какие-то границы, наверное. Это я без всякого юмора говорю. Ну, жизнь продолжается. Но я еще бы заметил, что Георг II все-таки как-то поскромничал. Да? Всего один день рождения дополнительный ввел в июне. В принципе, можно было бы и три, и даже начинать с мая. То есть подданным было бы не два праздника, да, в виде дня рождения монарха, а, допустим, там 4-5. Но, тем не менее, поскромничал.
Чтобы было больше дней
для отдыха. Чтобы была радость у подданных, чтобы они боготворили, обожали своего монарха и были, так сказать, ему верны по гроб жизни. Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта. Она связывает это с высокими рисками для общества, с чем просто невозможно на самом деле не согласиться.
Ну да. Среди высокорисковых способов использования искусственного интеллекта ЕКА называет, например, автоматическую оценку результатов экзамена.
Извини, можно я сразу комментарий? Потому что это вот получается, что подходит к такому живому, к такой живой материи, как человеческий мозг, да, способность мыслить, просто чисто математическими, арифметическими, так сказать, способами, да, что, мне кажется, совершенно несправедливо. То есть оценивается не... так сказать, способность человека к творчеству, к системному мышлению, к какому-то, какой-то сообразительности, да, а его знания, вот его механические знания. Ну, это, конечно, так сказать, ограничивает на самом деле вообще возможности людей на планете.
Абсолютно с тобой солидарен, Илья. Далее, значит, что имеется в виду еще? Применение искусственного интеллекта в роботизированной хирургии. Угу. Ну, не знаю, здесь могут некоторые, наверное, поспорить. Дальше, кредитный скоринг. Еще упоминается оценка достоверности доказательств в суде.
Знаете, здесь, собственно, говоря... еще, что такое скоринг? Я честно скажу, я темный. Что это такое, не знаю. Но опасно, если искусственный интеллект с ним связан.
Да, программное обеспечение для найма сотрудников и использование алгоритмов при проверке документов. Вот такой перечень ограничений обнародовала Европейская комиссия. Плюс она еще предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах.
Здесь Британия в лидерах, Россия в лидерах, ну и некоторые другие страны.
Китай, я знаю, Китай, что Китай, очень часто этим пользуются.
Да. Там сотни миллионов камер.
Но здесь, правда, есть некоторая оговорка, что касается Еврокомиссии. То есть запретить использовать, но в каких-то особых случаях все-таки, там, например, в поиске пропавших детей, преступников,
предотвращения терактов. Использовать, но проверять. Все равно должны проверять люди, не один, а там, так сказать, какая-то линейка специалистов, там, многоступенчатая, да.
Да. Еще комиссия считает неприемлемым использование искусственного интеллекта в приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю и системы социального рейтинга.
Смотрите сериал «Черное зеркало». Так, дальше.
Дальше. С минимальным риском для общества, например, решение искусственного интеллекта в играх или спам-фильтры Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению ее членов, таких технологий большинство.
У меня в смартфоне стоит такая технология, потому что что-то спам-фильтры, спам-вызовы меня утомили. Я, так сказать, прибегаю к ИИ в этой сфере.
Ну, правильно, он же в любом случае достаточно четко может определить, откуда это все идет, ну, допустим, насколько часто вот эти спамы появляются, из какого источника, вот я тоже как бы в этом случае согласен. Еще отмечается, что предложению Еврокомиссии предстоит долгий путь, потому что, ну, мало того, что они пока еще, ну, как бы приняли такое решение, что нужно к этому стремиться, но и такое решение должны одобрить Европейский совет и Европарламент. А это может занять, как мы знаем, по поводу европейской бюрократии целые годы.
Давай послушаем эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого.
Мы, не зная, как технологии, связанные с искусственным интеллектом, принимают решения, а зачастую мы действительно этого не знаем и даже не понимаем, накладываем на технологии право принимать решения, имеющие какие-то юридические последствия, а также последствия для жизни и здоровья человека. И опасения в этом плане вполне закономерны. С другой стороны, на сегодняшний день технологии работы, связанные с искусственным интеллектом, находятся, ну, в относительно зачаточном состоянии. И самое главное, что мы далеко не всегда можем кодифицировать эти технологии на уровне какого-либо нормативно-правового акта.
Вот эксперты предупреждают, что такие правила, например, не затрагивают китайские компании, американские компании, и предполагается, что решение Еврокомиссии сделать разработку искусственного интеллекта в Европе непомерно дорогой, а может быть даже невозможной.
Рядом с островом Бали пропала подводная лодка ВМС Индонезии. Об этом сообщила Daily Star со ссылкой на представителя национального флота Джулиуса Витжона Джону. Все-таки я выговорил. Пока рано говорить о том, что подлодка погибла, считает зам президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Считается, что лодка перестала выходить на связь после того, как она пропустила как минимум 3 сеанса. То есть, попросту говоря, первый 11, он пропустит силу там, обогодных условий, силу того, что там противолодочные силы иностранного государства она обнаружила в своем районе и стала фиксировать свое появление. Второй еще по каким-то причинам. Третий случай, когда это произошло, значит, считается, что подводная лодка не вышла на связь и начинает ее искать. Что там произошло с этой подводной лодкой, сказать сложно. Но я предполагаю, что именно вот этот случай имеет место быть. Что она, ну, каждой стране свои нормы, несколько раз не вышла на сеанс связи.
Вот, ищут ее,
ведь? Да, ищут, да, поиски начались, была запрошена помощь у Сингапура и Австралии, и вблизи места дислокации подводной лодки, это опять же по сообщениям СМИ, было обнаружено нефтяное пятно. В экипаже числится 53 человека. Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от Бали. Она участвовала в учебных пусках торпед и не смогла передать результаты испытаний. Это уже стало подозрительным, да, почему это могло такое произойти.
На связи должно быть, конечно.
Ну и по словам командующего вооруженными силами Индонезии Хади Чахьянта, субмарина может находиться на глубине аж 700 метров, достаточно глубоко, это да, очень серьезно. Конечно. И, допустим, если вдруг найдут и начнут ее поднимать, это будет достаточно сложно сделать. А сигнал пропал после того, как экипаж получил разрешение на погружение.
То есть, ну, в самый ответственный момент,
да, словами. А что же это за лодка такая? Она была построена в Германии в 1981 году по заказу Индонезии, и в 2011 году корабль прошел модернизацию, собственно говоря, то есть все должно было работать. 2011 год, не так много времени с тех пор прошло. В общем, да, поиски объявлены. Будем надеяться, что найдут.
И обещаю тщательное расследование. Будем надеяться. Спасибо. С вами были Илья Харламов и Олег Обухов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».